Родительский вопрос.
Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Как вы поняли, это «Родительский вопрос». Ксения Конюхова рядом со мной сегодня. Здравствуй, Ксюша.
Добрый день.
И мы бы хотели начать с такой интересной, ну, на мой взгляд, ну, совершенно удивительной истории. Она произошла в Красноярске. Там вот в одном лицее полностью запретили мобильники, то есть всевозможные гаджеты и так далее. Знаете почему? Потому что успеваемость как-то резко вскочила. И, собственно, вот задумались учителя, а что такое, что происходит? Потом начали проверять. Ну, все там раз, какое-то сочинение хорошо написали все. Причем действительно прям вот хорошо, классно. Ну, как-то вот очень похоже у всех. И оказалось, что просто дети, которые писали все это дело, выкладывали вот в чатик в одной из программ, в одном из приложений. А все остальные списывали, и ошибки те же самые.
Я даже поправлю, у нас постоянно происходят такие ситуации, когда дети просто заходят на какой-нибудь сайт, ищут там стандартный реферат или сочинение, копируют, просто приносят, распечатывают, и все у них прекрасно, получают высокие оценки. Кстати, именно поэтому во многих школах и вузах сейчас уже вводится обязательная проверка на антиплагиат. То есть, к примеру, вот наши сегодняшние гости из Высшей школы экономики, они, может быть, потом поделятся опытом. Насколько я знаю, в Вышке сейчас тоже действует проверка всех ученических работ на антиплагиат, и работы, которые с очень большим процентом заимствования, они просто не принимаются.
Да, кстати, мы про гостей заговорили, надо же представить, да. Андрей Захаров, руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики Высшей школы экономики.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Андрей. И Анастасия Гетман, репетитор.
Добрый день.
Здрасте. Так, сейчас мы подвинем поближе к вам микрофон. Говорить мы будем сегодня про ЕГЭ в первую очередь, да. Кстати, вопрос безопасности один из основных на том самом ЕГЭ. Снова будут все запрещать, да?
Ну да, у нас меры безопасности довольно жесткие в этом году на ЕГЭ. У нас опять запрещают, естественно, пронос всех гаджетов. У нас не просто стоят металлодетекторы и охрана. У нас в этом году еще глушилки устанавливают, причем повсеместно. И если в Москве раньше это была большая проблема, можно ли ставить глушилки мобильной связи, потому что ну, рядом со школами там офисные здания, просто люди ходят. Ну, в общем, довольно большая плотность населения. То в этом году вопрос как-то удалось решить, и будут вообще глушить всевозможные сотовую связь. Ну вот, хотелось еще напомнить, вообще у нас до ЕГЭ-то осталось не так много времени, меньше, чем месяц, две недели с небольшим, у нас в конце мая стартует единый государственный экзамен. И вот сегодня хотели узнать, а как вообще подготовиться, что можно ли уж еще что-то сделать, чтобы как-то сдать ЕГЭ на более высокий балл. Вот. Ну вот, Андрей Борисович, насколько я знаю, у вас были исследования, которые показывают, что, в общем-то, бесполезно как-то заниматься дополнительно с репетиторами, бесполезно ходить на курсы, что, в общем, единственное, что можно сделать, это хорошо учиться в школе. Вот, можете как-то подробнее рассказать?
Ну, на самом деле это не совсем так. Как бы наше исследование не показало, что это бесполезно делать. Во-первых, оно действительно показало, что большое значение имеет, как ученик занимался на протяжении там, всех лет в школе, и если ученик занимался плохо, то, естественно, у него и балл будет низкий, и репетиторы, и подготовительные курсы троечнику не сильно помогают. С другой стороны, если ученик действительно занимался хорошо, то есть на 4, там, на 5 на протяжении предыдущих лет, то таким ученикам могут помочь, например, подготовительные курсы. Очень часто перед такими учениками стоит выбор, в какой вуз поступить, и речь идет не просто о поступлении в вуз. У нас многие хотят поступить в вуз. А речь идет о выборе между просто вузом и там, хорошим вузом, селективным вузом. И этот выбор часто определяет разницу в несколько баллов. Вот подготовительные курсы могут дать такому ученику необходимые несколько баллов.
Анастасия, вот вы как репетитор, может быть, расскажете, а вот...
Может, все-таки есть толк заниматься репетитором?
Вот ваш опыт как показывает? Вот репетитор, он что может сделать? Он может действительно натаскать на какой-то вот такой элитный вуз? Или он единственное, что может сделать, там, я не знаю, пробелы в школьной программе какие-то закрыть?
Вообще, как показывает практика, что берут репетиторов непосредственно для подготовки к ЕГЭ и ставят перед ним определенную цель, как и подготовить к самому экзамену и изучить формат. Также, чем еще бы занялся бы хороший репетитор? Он бы обнаружил пробелы у...
Да, Настя, я вас попрошу пересесть, да, вот за тот микрофон. У нас с этим есть некоторые сложности. Собственно, да, главный вопрос. Учится ребенок на тройке и так далее. Что дальше? Поможет ли ему репетитор? Или все-таки действительно, как говорит наш гость Андрей Захаров, это бесполезная штука?
На самом деле, если бы репетиторы были такими бесполезными, как они показывают некоторые исследования, то такое количество родителей не нанимало бы репетиторов для того, чтобы их детей подготовили к экзаменам.
А, кстати, как показывает практика, я уж, простите, перебью, да? Как показывает практика, репетиторов нанимают, мне кажется, абсолютно все. На какие бы оценки дети не учились.
Да, на самом деле, как из жизни мы знаем, что очень мало сейчас детей без репетиторов, но поскольку репетиторство является теневым рынком, то собрать информацию достоверно достаточно сложно. Но по проведенным уже исследованиям можно сказать, что как минимум гарантированно около 50% репетиторов, около 50% детей и их родители, соответственно, обращаются к репетиторам именно для подготовки к экзамену.
50% – это по Москве или по всей стране?
Это по всей стране.
Ничего себе.
Я думаю, что в Москве эта цифра даже может быть выше, поскольку все-таки экономическое положение в столице у людей лучше. Но на самом деле репетиторов имеет смысл брать как и троечникам, и отличникам, просто ставятся перед ними, во-первых, как разные цели, и также я считаю, что нужно уделять разное время на подготовку, то есть если человек учится на тройке, то имеет смысл взять ему репетитора заблаговременно, например, за полтора года до экзамена. А если в школе ребенок учился на 4 и на 5, и у него была хорошая успеваемость, то такому ученику будет достаточно заниматься, допустим, с сентября по май с репетитором и около раза в неделю.
А вот сейчас осталось, ну, грубо говоря, 2 недели. Вот понятно, что у нас есть дети, которые сами готовятся к сдаче экзаменов и не обращаются к репетиторам. Вот это, конечно, уникум, но все-таки встречается. Вот сейчас за 2 недели есть ли смысл идти к репетитору? Можно что-то сделать? Или уже бесполезно и лучше просто деньги сэкономить?
Может, грубо говоря, правда, там шлифануть
уже стандарты посмотреть
по последние там какие-то данные?
На самом деле существует такая практика, что в течение целого года дети готовятся самостоятельно, а вот именно в последний месяц обращаются к репетиторам, чтобы как раз-таки подтянуть те моменты, которые им были сложными, или наоборот узнать что-то новое и как раз-таки подтвердить свой уровень и посмотреть, чего им не хватает. Существует такая практика. Но, опять же, это может помочь для учеников, которые сознательно готовились в течение года. А если ребенок ничего не делал и обратился к репетитору за 3 недели, например, до сдачи экзамена, то существует достаточно большая вероятность, что какой бы репетитор ни был, то есть какой бы квалифицированный, опытный он был, то сильно такому ученику он помочь не сможет.
Вот я на самом деле напомню, у нас недавно Рособорнадзор проводил такую интересную акцию, называется «100 баллов для победы». Она уже проводится не первый год и в разных регионах. Собственно, в чем она заключается? Приглашаются 100-бальники, которые сдали предмет сами на 100 баллов, они там ни на курсах, ни с репетиторами не занимались, и они ребятам рассказывают свои такие секреты успеха. И оказалось, что секрет это, в общем, довольно банальный. Там самый первый из них – это читать требования к экзамену. Вот мы все знаем, как выглядит ЕГЭ, но есть еще разные критерии оценки. Там, допустим, как надо именно писать сочинение, там, эссе по истории по русскому языку, как правильно оформлять задание. То есть все вещи, на которых можно набрать максимальные баллы. Ну или там, допустим, другие правила, допустим, тоже довольно очевидны. Это знать свои слабые места, то есть что у тебя не получается, и сознательно готовиться. Вот, допустим, возникают у тебя сложности с пунктуацией в какой-то теме, ну вот и занимайся ей, не трать время на то, что у тебя и так хорошо получается. Вот. Собственно, вопрос на самом деле даже, ну, я бы шире хотела поднять. Несмотря на то, что ЕГЭ у нас действует чуть ли не с 2009 года, у нас постоянно звучат претензии какие-то, постоянно звучат призывы отменить единый государственный экзамен. И вот если, по сути, вот вы оба говорите о том, что ребенок сам может сдать, сам подготовиться и сам сдать экзамен, то есть ли смысл отменять вообще этот тест, или он, в принципе, всех устраивает, и дети уже к нему привыкли, настроились, и только у родителей вот он вызывает какие-то опасения?
Давайте на этот вопрос мы ответим сразу после небольшого перерыва. Сейчас буквально 2 минуты, никуда не переключайтесь. Андрей Захаров у нас в студии, руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики Высшей школы экономики. И Анастасия Гетман, репетитор. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Ксения Конюхова. Через 2 минуты вернемся.
Родительский вопрос.
Родительский вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Ксения Конюхова сегодня с нами в родительском вопросе. И у нас гости – это Андрей Захаров, руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики Высшей школы экономики, и Анастасия Гетман, репетитор по огромному количеству предметов, как я сейчас выяснил в перерыве. В основном, конечно, языки, но, оказывается, еще и математика, и русский как иностранный – тоже весьма интересная штука. Я думаю, что эту тему мы тоже обязательно затронем. Я знаю, что у нас есть звонок от слушателя. Я прошу вот буквально секундочку, ну, там, минутку подождать, да, вот мы вопрос подняли в прошлой части.
В перерыве как раз началось обсуждение. Вот очень многие родители выступают против ЕГЭ. И вот разные точки зрения, почему, собственно, у них вызывает этот протест. И вот я, насколько слышала от экспертов, это связано с тем, что родители часто просто сами не справляются с заданиями ЕГЭ. Для них они выглядят странными, сложными, непонятными. Они просто в свое время этого не учили. И, казалось бы, ну что там изменилось в русском языке, в математике, а нет, вот как оказывается, многое изменилось. Андрей Борисович, может, подробнее расскажете? Насколько я знаю, у вас с ЕГЭ по математике пример был.
Да, ну, во-первых, я просто хочу небольшое отступление сделать, почему родители против. Ну, причин здесь будет множество быть. Во-первых, потому что ЕГЭ очень сильно затрагивает судьбы детей, а все, что затрагивает судьбы детей, это очень такая спорная тема и вызывает бурное обсуждение. Ну, это просто пугает. Во-вторых, потому что, кстати, если посмотреть на исследования того же самого фонда общественного мнения, раньше были, то чаще всего против ЕГЭ те родители, дети которых ЕГЭ как раз не сдавали. То есть это что-то неизвестное, а все, что неизвестно, оно всегда вселяет некоторый страх. А во-вторых, действительно, есть некоторые изменения, их на самом деле не так уж и много в заданиях ЕГЭ. Ну, например, банальный, такой интересный очень случай, забавный. Несколько лет назад в ЕГЭ по математике ввели практическую задачку. Если мне память не изменяет, нужно было ответить, какой кредит выгоднее или что-то такое. Представьте, человек приходит в банк, ему показывают какие-то кредитные ставки, и он должен был просто рассчитать там проценты, какой кредит ему будет выгоднее сдать. Так вот, дети не справлялись, лучше справлялись с заданиями, где нужно было рассчитывать какие-то производные и так далее, что достаточно тяжело. А вот с этим заданием не справилось очень много детей.
Слушайте, ну это же очень странно.
Родители, мне кажется, вообще с этим не справляются, в принципе. Ну, потому что, ну, мы видим, да, люди берут кредиты, а потом в этих долгах...
Микрокредиты, да.
Да, вот в этих долгах потом повисают.
Ну да, то есть это такая практикоориентированная задача, это то, к чему школа не особо учит, и после того, вот как это задание ввели, просто учителя тратили большое количество времени, объясняя детям, что, ну, это же простые проценты.
Слушайте, ну это же на самом деле огромная проблема. У нас давно говорят, что школа, она вот существует сама по себе где-то там в вакууме, она оторвана от жизни, и вот это очень яркий пример, потому что, ну, я не знаю, кроме как выпускникам специализированных вузов, вряд ли кому-то в жизни пригодится производная, а вот проценты по кредитам рассчитать, ну, я бы сказала, значительно большей доли предстоит учитывать. И, собственно, вот другой-то вопрос. Я правильно понимаю, что у нас родители вообще в целом плохо представляют себе, как ЕГЭ сегодня выглядит, потому что я вот часто слышу, что ЕГЭ – это тест, ЕГЭ можно угадать, ЕГЭ с четырьмя вариантами выбора ответов, но вот я смотрю на задания, но они же совсем другие, то есть и убирают вот эту тестовую часть, и вообще в целом вводят больше такую экспертную оценку.
Ну, смотрите, на самом деле не только родители плохо представляют, как выглядит ЕГЭ, большое количество экспертов, в том числе тех, кто ругает ЕГЭ, также плохо представляют, что там внутри. То есть, когда можно услышать, например, что в ЕГЭ там есть какие-то кнопочки, на которые нужно нажимать, от людей, которые должны как как бы профессионально знать, что там никаких кнопочек нет. Или когда часто ЕГЭ обвиняют в том, что ЕГЭ – это угадайка, ну, извините, в 2010 году из математики убрали вопросы части А, где можно было как-то просто угадывать ответы. А сейчас уже 2017 год. Ну, то есть люди просто вываливают какой-то негатив к этому тесту, не особо даже понимая, что там внутри.
У нас есть звонок от нашего слушателя. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Никита к нам дозвонился. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, у меня такой вопрос. Окончил 11 класс в 2005 году. Хотел в этом году поступать в высшее учебное заведение. Столкнулся с такой ситуацией, что без единого государственного экзамена я не могу этого сделать. Тогда этого еще не было. И отправляют по месту прописки. Это совершенно другой город, куда я больше не вернусь.
Смотрите, вам действительно нужно сейчас сдавать ЕГЭ, если это ваше первое высшее образование, но для этого совершенно не обязательно ехать в другой город, ну, в смысле, по месту прописки, но, возможно, придется в другой город ехать, потому что у нас сейчас создаются специальные центры сдачи ЕГЭ, в Москве их несколько, а вот я, к сожалению, не услышала, с какого вы города, вам нужно узнать, где этот центр существует, и выпускники прошлых лет могут сдавать это в течение всего года, насколько я знаю, поэтому вам лучше всего, наверное, будет позвонить на горячую линию на сайте Рособорнадзора. Вот вы набираете obornadzor.gov.ru, и там на сайте прям большими буквами написан телефон горячей линии. Вот вы туда позвоните, и вам либо конкретный адрес назовут и номер телефона, либо подскажут, куда точнее можно обратиться. Но ЕГЭ действительно придется сдавать.
Сейчас еще одного слушателя услышим его вопрос, и у меня к Анастасии будет вопрос. Сергей из Екатеринбурга нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что вот ЕГЭ по математике, по физике проблем нет. Но вот людей волнует в основном не ЕГЭ, а атмосфера, которая связана с ЕГЭ. Вот ЕГЭ по истории, по литературе – это нонсенс. Все-таки дети должны там говорить. И, а людей может это атмосфера. Вы знаете, вот проверка документов, поглощение телефонных звонков и так далее. Но это шизофрения, это бессонный фильм. Поэтому людей пугает атмосфера, вокруг ЕГЭ, не сами ЕГЭ. Спасибо.
Да, спасибо большое, да, вас услышали.
Ну, на самом деле, если посмотреть на то, как эволюционировал ЕГЭ, то можно заметить, что все изменения проходили по двум направлениям. Первое направление – это корректировало содержание экзаменов, ну, в связи там со всякой критикой, вот, как я уже говорил, про угадайку, там еще что-то. А второе – это то, что Рособорнадзор предпринимал каждый год просто невероятные усилия для того, чтобы каким-то образом снизить, предотвратить процент там попадание заранее заданий с ответами ЕГЭ в интернет, списывание и так далее. То есть там же и административные нарушения, и как бы административная ответственность за это вводится, и штрафование, и все на свете. С одной стороны, как бы цель была достигнута отчасти, то есть пару лет назад Рособорнадзор говорил, что мы победили ЕГЭ-туризм, также как бы процент вот этих выходов в интернет заранее ответов на ЕГЭ тоже снизился очень сильно. Но, с другой стороны, да, атмосфера как бы накаленная, веб-камеры, сдача там мобильных телефонов, правда, глушилки.
Жуткий нервяк, и об этом говорят, об этом много, об этом снимаются телепередачи, об этом проходят программы на радио, как в частности вот у нас сейчас. И дети реально в панике, они понимают, там, то есть за полгода, там, 11 класс, всего полгода осталось до ЕГЭ, все, уже об учебе никто не думает. Уже совершенно жуткий нервяк, только подготовиться к ЕГЭ.
Я бы поспорила.
Мне кажется, у ЕГЭ самые плохие пиарщики, которые могут быть вообще из всех.
Это да. Но смотри, дети нервничают не из-за того, что у них там будут камеры или там металлодетекторы или еще что-то. Да дети каждый год уже, начиная с первого класса, пишут кучу проверочных работ. В Москве их там водят на тренировочные эти все тесты. Они привыкли к камерам. У них в школах камеры висят постоянно. То есть, ну вот те еще, которые с выборов там остались до исторических времен. То есть дети спокойно относятся.
Но никто не мешает пользоваться гаджетами, не ставят глушилки.
Нет, почему? Тестовые ЕГЭ, которые пишут, досрочные ЕГЭ, которые пишут. Вот в Московском центре качества образования, куда детей водят с 10 класса на ЕГЭ, тоже проверяют. У них там полностью они все дословно воссоздают эту атмосферу. То есть дети к этому привычны. Более того, мне я от Рособорнадзора получила доступ к онлайн-камерам, то есть я у них онлайн-наблюдатель. И я проводила эксперимент, я просто в своих соцсетях по заявкам детей смотрела, как они сдают ЕГЭ. И мне дети просто писали: ой, а можешь сделать скриншот, вот я там в такой-то аудитории, такого-то города, такого-то числа сдавал вот там литературу или русский. Я там делала скриншот там и просто присылала ребенку как сувениры, и, типа, вот посмотри, вот ты. И они: ой, прикольно, здорово. Их вообще не напрягало, что есть камеры наблюдения, что другие люди могут посмотреть. Я там видела, кто-то списывал, кто-то не списывал, там метки ставила. Дети спокойно к этому относятся?
Да, и кроме того, нужно помнить, что, ну, давайте представим, что не было ЕГЭ, ну, что не было у нас нервотрепки, связанной со сдачей выпускных экзаменов. Вот я, когда заканчивал школу, у меня было 5 экзаменов в момент сдачи, как бы, момент выхода из школы, и плюс еще несколько экзаменов, когда я поступал в ВУЗ. Ну, то есть люди сдавали реально там по 8 экзаменов, и это длилось на протяжении полутора месяцев. И за это время было столько стресса, столько нервов всевозможных, так что, как бы, ну, нервы, они просто сопровождают экзамены.
Психологическая подготовка, Настя, есть какая-то к ЕГЭ? Ну вот вы занимаетесь со своими учениками, которые готовятся к ЕГЭ, осталось совсем немного, вы применяете какие-то психологические приемы для того, чтобы их успокоить и подготовить именно в этом плане? Буквально 20 секунд у нас есть, коротко.
На самом деле ученики уже морально готовы к тому, чтобы сдавать ЕГЭ, но в последнее время они начинают паниковать уже за неделю до экзамена, такой небольшой мандраж. Но на самом деле, если их успокоить, сказать, что все будет хорошо, ты соберешься и все сдашь, они как-то успокаиваются. И весь страх заканчивается, когда заходишь в аудиторию, садишься.
После новостей продолжим.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Ксения Конюхова. У нас в гостях сегодня Андрей Захаров, руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики Высшей школы экономики, и Анастасия Гетман, репетитор. Говорим мы про ЕГЭ, который, кстати, наступает тоже совсем скоро, буквально через 2 недели. Чуть больше. Через 2,5 недели. 28 мая, по-моему, первые экзамены. И, собственно, наши дети с вами окунутся уже с головой в тот самый омут, из которого пути назад, ну, совершенно нет, все. Влетел в это ЕГЭ, и уже на выдохе надо все пройти.
Не запугивай, у нас все-таки обязательные предметы можно пересдать, и это, мне кажется, большое достижение уже. И, кстати, хочу напомнить вот в тему того, что ЕГЭ там окончательно бесповоротно. Допустим, тот же русский язык можно сдавать еще в 10 классе, потому что программа по русскому языку заканчивается раньше. То есть ты можешь дать ЕГЭ по русскому в 10 классе, в 11 классе, выбрать, где у тебя баллы больше, и, пожалуйста, поступай с наибольшим результатом. Но тоже, казалось бы, лайфхак, но почему-то не пользуется.
Демократия совершенно сумасшедшая у нас в образовании. Кстати, что касается оценок, как будут оцениваться работы вот эти вот по ближайшей ЕГЭ?
Ну, так же, как и всегда.
Ну, да, кстати, у нас изменения.
Многие не знают, к сожалению.
Да,
там... У многих дети первый раз будут сдавать ЕГЭ.
Там есть несколько частей в экзамене по любому предмету. Есть часть вторая, например, там по математике или по русскому языку, которая требует развернутого ответа. Но вот в случае русского языка это такое небольшое сочинение. А часть первая – это задание, которое требует коротких ответов. Так вот… Первая часть, она будет оцениваться, ну, как всегда, стандартизированно, а вторая часть оценивается экспертами, Ну, а иначе как еще, например, можно оценить там сочинение? Оценивается экспертами, будет несколько экспертов оценивать работы. Если оценки экспертов будут сильно расходиться, то будет подключаться еще один эксперт для того, чтобы как-то выровнять ситуацию. Если они не будут расходиться, то будет ставиться тот балл, который эти эксперты, собственно, ставят.
То есть человеческого фактора в оценке будет все равно достаточно?
Не совсем. Если там будет, опять-таки, человеческий фактор заметен, то будет подключаться третий эксперт. На самом деле тут есть одна действительно проблема, что, казалось бы, тест должен быть стандартизированный, соответственно, проверка должна быть полностью стандартизированной.
Он же единый экзамен.
Полностью стандартизированную проверку сделать, ну вот учитывая, что есть открытые такие задания творческие, невозможно. Поэтому, да, какой-то человеческий фактор, он остается. Ну, плюс нужно еще учитывать, что вся проверка происходит просто в очень-очень-очень сжатые сроки. Ну, просто очень сжатые сроки.
Можно ли рассчитывать на качество, если вдруг вот настолько очень-очень-очень сжатые сроки-то?
Ну, количество экспертов есть большое, с ними работают. Если эксперты делают что-то, ну, там, оценки как-то их вызывают подозрения, с ними потом больше не будут работать. Ну, и плюс любой, как бы, выпускник школы может, ну, если считает, что оценку ему занизили, подать апелляцию, и его работа будет пересмотрена.
Ну, я, кстати, хочу напомнить, у нас есть разные виды апелляции. Вот просто сразу, если вы сидели в аудитории, писали ЕГЭ, и у вас там за окошком было шумно, или что-то там случилось, бланков у вас не хватило, вообще какие угодно трудности организационные были, вы тут же, пока не вышли из аудитории, вот написали ЕГЭ, сдали бланки, и тут же пишите апелляцию на процедуру проведения экзамена. Потом это все будет обрабатываться, и если поймут, что действительно были какие-то отвлекающие факторы, вас пригласят в резервный день переписать экзамен, потому что понятно, что это все может отвлекать, мешать и все прочее. Затем получили результаты, смотрите, можете подать на оценку, апелляцию. Но смотрите, вот ответы, где вы пишете, там галочку ставите или вписываете буковки, там принимается апелляция только в том случае, если компьютер неправильно распознал. То есть поднимается ваш скан со всем, что вы там написали, с вашим бланком ответов, и вы смотрите, да, действительно правильно распознал, неправильно распознал. То есть тут спорить бесполезно. Не то написали, значит, получите свой балл. И есть апелляция на вот как раз творческое задание, когда вы приходите на апелляционную комиссию и обсуждаете с экспертами вот все свои первичные баллы и все свои вторичные баллы, и можете поднять свою оценку, а можете и потерять какие-то баллы. Поэтому смотрите, и просто так, наверное, просто ради галочки не стоит на эту процедуру ходить. Вот Анастасия рассказала в перерыве, да, что у нее тоже был интересный опыт.
Да, я могу рассказать и про свой собственный опыт, что я ходила на апелляции дважды, и оба раза мне удалось поднять баллы по двум предметам. Но, тем не менее, везет так не всем, и далеко не все выпускники могут улучшить свой балл после апелляции, а кому-то, да, как сказал Ксения, могут и понизить. Так что здесь нужно идти на апелляцию, то есть если вы точно уверены, что оценку вам объективно занизили. И среди экспертов тоже они не хотят же подвергать сомнению квалификации своих коллег, поэтому тоже есть определенный, возможно, лимит на поднятие баллов или вообще на пересмотр работы. Так что здесь нужно идти только в случае, если есть уверенность в том, что оценка не объективна.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Сергей к нам дозвонился из города Владимир. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Сергей, говорит Владимир. Вы знаете, вот если эта проблема вот актуальна по поводу того, что люди не знают, что такое ЕГЭ, почему бы нашему Министерству образования не заказать серию передач, которые будут знакомить людей, что такое ЕГЭ, как они происходят и тому подобное. Потому что для меня, например, вот было открытием, что ЕГЭ на самом деле, по той же математике и физике, два вида. Один упрощенный, другой усложненный. То есть для гуманитариев можно попроще выбрать, для тех, кто идет на физмат, сложный вид ЕГЭ. То есть, ну, для меня, я был в шоке, когда узнал, что такое было, что есть два разных вида ЕГЭ. Вот, и как бы сейчас вот самый, вот сейчас вот как раз было бы очень актуально провести вот эту вот серию передач, ознакомить людей, взрослых и молодых, что такое ЕГЭ на самом деле.
Слушайте,
да,
ну,
спасибо.
Просто интересно.
У нас на самом деле очень много подобных передач, и на YouTube дети сами выкладывают собственные видеозаписи, как они сдавали ЕГЭ, как они готовятся, советы какие-то. И я вам даже больше скажу, сейчас у нас в феврале, если я не ошибаюсь, с этого года будет проводиться ежегодно родительский ЕГЭ. То есть вы сами можете прийти, выбрать предмет и сдать его на тех же самых условиях, что ваши дети, и потом оценку получите, посмотрите, что знаете, что не знаете. Это, кстати, интересный опыт, я каждый год ЕГЭ сдаю, и каждый год для меня открытие просто. Хотите, можете там телефон пронести, попробовать списать. Вас, конечно, удалят, скорее всего, но всякое бывает. Может, вам понравится. Кроме того, стоит узнать, сейчас во многих городах открываются центры оценки качества образования. Туда можно прийти и за деньги сдать экзамен в тестовом режиме. То есть с сертификатом таким вы в ВУЗ не поступите, но просто себя проверите, насколько вы хорошо знаете. Вам там выдадут списочек с вашими результатами и какие темы у вас зависают. То есть там не только ЕГЭ можно сдать, но и экзамены за 9 класс. Так что, пожалуйста, поищите в интернете, может быть, вам это будет интересно.
Практически тотальный диктант, только
по любому предмету совершенно. На таком официальном уровне, да.
Анастасия, вот сейчас перед ЕГЭ, что требуют родители для их детей, соответственно, для ваших учеников? Натаскивают непосредственно на ЕГЭ или просят, дайте моему ребенку знания, и с этими знаниями он уже будет сдавать? Потому что, ну, мы знаем, да, хорошо, очень много разговоров о том, что сейчас якобы дети не получают знания, им это совершенно не нужно. И учителя этого тоже не делают, не дают знания. А они конкретно готовят к ЕГЭ. Главная задача всех – сдать ЕГЭ. Это так или нет?
Вы имеете в виду, родители требуют вообще, когда ставят задачу перед репетитором?
Да.
Или вас интересует последний
приходит,
период?
К вам приходят родители, соответственно, говорят, вот у меня есть сыночек, он сейчас пойдет в 11 класс, позанимайтесь с ним по русскому языку. Только вот, мне надо, вот, Настя, мне надо, чтобы он сдал ЕГЭ.
Ну, вы понимаете, взгляды родителей и репетиторов на ЕГЭ, они немножко различаются, потому что, естественно, родители ставят перед репетитором цель, что ребенку нужно сдать ЕГЭ, и они могут даже озвучить желаемый балл. Но в работу репетитора, хорошего репетитора, действительно включается подготовка по двум аспектам. Во-первых, именно натаскивание, как вы говорите, на ЕГЭ, а во-вторых, вот это натаскивание, оно не может произойти качественно, если у ребенка нет базы. То есть перед репетитором стоят параллельно две задачи. Как заложить базу и одновременно подготовить его к заданиям, непосредственно которые в ЕГЭ. И одно без другого оно осуществляться не может, поскольку если у ребенка достаточно большие пробелы в знаниях, то в дальнейшем, если задание в ЕГЭ будет немного отличаться, ребенок уже не решит такое задание, если он был просто натаскан. Поэтому база должна докладываться.
То есть все-таки репетиторы, я сейчас не про вас конкретно говорю, а репетиторы дают знания.
Репетиторы, да. Они
с
должны...
которыми дети уже идут на ЕГЭ.
Да, потому что знания могут быть разные. И знания, непосредственно связанные с заданиями типовыми ЕГЭ, и также сама по себе база, на которой, собственно, строится задание ЕГЭ. Поэтому да.
Есть у нас еще один звонок. Светлана к нам дозвонилась из Ставрополя. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день. Я хотела бы сказать по поводу ЕГЭ. По-моему, прекрасный экзамен открывает широчайшие возможности поступить в какой-нибудь вуз выпускнику, а не как было у нас. Один раз, один год, одна специальность, не поступил, год теряешь. Поэтому кто его ругает, не понимаю. У меня ребенок сдал русский на 100 баллов, и при этом у нас репетиторов не было вообще. Ну как не было? Мы, когда сдали пробное ЕГЭ, 84 балла, проанализировали, сделали вывод, где у нас пробелы, наняли репетитора, буквально 8 занятий. Ребенок учился с первого класса хорошо, и у него были знания. Нас не натаскивали на ЕГЭ. Мы поняли наши пробелы, наши проблемы. Учитель разобрал с нами вот это все, где у нас пробел. И прекрасно мы сдали ЕГЭ. Обществознание 90, математика 80. По математике, по обществу вообще не было у нас репетиторов.
Слушайте, ну вот у вас замечательный пример. Он как раз показывает, что в принципе, если ребенок настроен заниматься, если он там не халтурил и действительно хочет поступить в хороший вуз на выбранную специальность, он в принципе и сам может позаниматься, и сам может подготовиться. И в этом плане, наверное, к ЕГЭ меньше вопросов, потому что действительно, и когда я сама поступала еще не по результатам ЕГЭ, а по результатам обычных экзаменов вуз, конечно, была очень большая разница между теми, кто просто шел так сказать, со школьной скамьи сразу в приемную комиссию между теми, кто готовился на специализированных курсах, кому рассказали, что отвечать, какие вопросы и что на самом деле значит, что там Родион Раскольников убивал старушку тыльной стороной топора, и что вот это очень тонкий нюанс, который там в школьной программе не описывается.
Андрей Борисович, у нас, к сожалению, так много времени до конца. Без репетитора можно сдать ЕГЭ?
Ну, конечно, можно. Почему? Понимаете, в чем дело? Репетитора, как учителя или как, не знаю, как, ну, еще какого-то человека, имеющего отношение к образованию, нужно рассматривать просто как некоторый, ну, канал или источник, по которому, с помощью которого приобретаются знания. Если смотреть на репетитора именно так, то от репетитора тоже может быть польза. Но, опять-таки, это не единственный источник, не единственный канал. Нужно понимать, что ЕГЭ все-таки имеет задачей оценить, насколько ребенок освоил школьную программу, ну или, грубо говоря, насколько он стандарт государственный по образованию освоил. И это то, чему его учат в школе. Если он занимался хорошо там в течение длительного периода, то, собственно, можно и не волноваться.
Андрей Захаров, руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики Высшей школы экономики, был у нас в студии. Вместе с ним Анастасия Гетман, репетитор. Мы говорили сегодня про ЕГЭ, который скоро начинается.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.